Артур Конан Дойль. Приключения Черного Питера. Я никогда не видел своего друга в лучшем состоянии, как в душевном, так и физическом, чем в 95-м году. Его все возрастающая слава доставляла ему громадную практику. Но я совершил бы непростительную нескромность, если бы позволил себе только намекнуть на подлинную личность хотя бы одного из именитых клиентов, переступавших наш скромный порог на Бекер-стрит. Однако же Холмс, подобно всем великим художникам, работал ради своего искусства, и, за исключением случая с герцогом Гольдернессом, мне редко приходилось видеть, чтобы он требовал мало-мальски крупное вознаграждение за свои ценные услуги. Он был настолько, что называется, не от мира сего, или настолько капризен, что часто отказывал в своей помощи сильным и богатым, когда предлагаемая ему задача не вызывала его симпатии, и посвящал целые недели самого упорного труда делу какого-нибудь скромного клиента, если происшествие с этим последним обладало теми странными и драматическими свойствами, которые пленяли его воображение и взывали к его искусству. В этот памятный 95-й год внимание его было занято целой серией самых разнородных дел, начиная от знаменитого расследования дела о скоропостижной смерти кардинала Тоска, следствие которое он вел по настоятельному желанию его святейшества папы, и кончая произведенным им арестом Лильсона, прославленного воспитателя канареек, арестом, уничтожавшим язву лондонского Ист-Энда. Непосредственно вслед за этими двумя знаменитыми случаями произошла трагедия Вудмансли. Крайне темные обстоятельства окружали смерть капитана Питера Каррея. Отчет о деятельности Шерлока Холмса будет неполон, если не включить в него повесть об этом весьма необычном деле. В течение первой недели июля мой друг так часто и так подолгу отлучался из дома, что можно было догадаться, что он занят каким-то очередным делом. Тот факт, что за это время приходило несколько грубых на вид мужчин, спрашивавших капитана Базеля, пояснил мне, что Холмс работает где-то под одной из многочисленных личин и имен, под которыми он скрывал свою устрашающую для преступников подлинную личность. У него было, по крайней мере, 5 мелких убежищ в различных частях Лондона, в которых он мог преображаться. Он ничего не говорил мне об этом деле, а я не имею обыкновения расспрашивать. Первый положительного свойства намек, какой он мне сделал относительно направления, принятого им в его расследованиях, был совершенно необыкновенный. Он вышел из дома до завтрака, я же садился за стол, когда он вошел в комнату в шляпе на голове и громадной острогой подмышкой. — Боже мой, Холмс! — воскликнул я. — Неужели вы прохаживались по Лондону с этой штукой?
— Я съездил только к мяснику и обратно.
— К мяснику?
— И возвращаюсь с превосходным аппетитом. Польза физических упражнений перед завтраком бесспорна, милый Ватсон, но я готов держать пари, что вы не угадаете, какого рода упражнению я предавался.
— Я и пробовать не стану. Холмс рассмеялся и принялся наливать себе кофе.
— Если бы вы заглянули в заднюю комнату мясной лавки Аллардайса, то увидели бы там свиную тушу, висевшую на крючке, ввинченном в потолок, и джентльмена без сюртука, бешено нападавшего на эту тушу, с этим оружием.